Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем нашу программу, продолжаем говорить о Благовещении, об этом замечательном празднике, который уже наступил, с которым мы вас поздравляем, и, конечно же, о том, что его окружает, этот праздник. Вот о голубях, например, поговорили немного. С отцом Александром Абрамовым, настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Кстати, вот продолжая тему посвящения храмов и то, что в Благовещении принято не работать, я в свое время обратил внимание на то, что в сельскохозяйственных регионах, где у нас еще как-то так уверенно развито сельское хозяйство, на юге, в каких-то вот таких регионах, где еще что-то там продолжают выращивать и сеять, там стоят храмы, ну, как это, историческое их посвящение, но это в основном те храмы, которые посвящены праздникам или святым, которые отмечаются вовне сезонное время, то есть там зимой, поздней осенью, ранней весной.
Вне пикового сезона.
Вне пикового сезона, да, видимо, чтобы люди как-то, ну, все-таки
имели возможность прийти на престольный праздник.
Либо особо чтимым среди крестьян святым. Например, в городе очень нечасто посвящение храмов Флору и Лавру.
Да.
Например, в селах было очень распространено посвящение храмов пророку Божьему Илии, как подателю дождя, или, напротив, безведрия в то время, когда это необходимо. Поэтому сельский крупный храм очень часто ильинский.
Ну, это все-таки ильинский-то храм как раз выпадает в сезон, мне рассказывали.
Август.
Да, 2 августа. Мне рассказывал один знакомый, который много лет занимался археологии сельской, как они в советские, глубоко советские времена, когда у них не хватало бензина для их шишиги, смотрели в календаре, естественно, никаких храмов не было, там, 70-е годы на дворе, но они смотрели, где там в селах были храмы какие-то вот по датам, тот же Ильинский, например, да, куда можно приехать, они знали, что все село третий день гуляет.
Тракторист будет отдыхать.
Тракторист будет отдыхать, и можно потихонечку что-нибудь там, или солярки, если дизель, или там что-то с грузовика слить у крестьян, вот потому что, да-да, несмотря на то, что 40 лет прошло, когда последний храм закрыли, 30, но, тем не менее, все село несколько дней продолжает гулять.
Ну, да, и я должен сказать, что и я такое помню. Деревню, в которую я ездил школьником на каникулы летние, она тоже стояла с разрушенным храмом. Храм был в честь пророка Божия Илии. И вот мне всегда казалось, что 70-е, 80-е годы неправильно называют временем атеистическим. Это время не атеистическое, а скорее просто безрелигиозное. В городах родители избегали, как правило, если это не специфические семьи, избегали политических разговоров, избегали разговоров на религиозные темы, просто это вычеркивалось из жизни, и сердцевиной общения становился быт, семейные отношения.
Ну, точно так же избегали разговоры о своих предках-евреях, например.
Да, если такие предки были, да. И не обязательно предки.
Да.
Вот.
Родственниках.
Да.
Так если предки, уж простите, то тогда и не предки тоже.
Да. В этом селе храм был уже давным-давно разрушен, однако такая атавистическая тяга к празднованию Ильина дня сохранилась, и, конечно, никто не работал. Более того, не работал и магазин, в общем, заведение, которое функционировало в соответствии с официальным расписанием. Но находился повод, учет внеочередной или еще какое-то занятие, или болезнь, и в Ильин день исправно работала только избушка одной бабушки, у которой все покупали, да, ну, разного, конечно, рода напитки.
Да. А я сталкивался еще с тем, что вот в быту почитание пророка Ильи связано со страхом. То есть люди в селах зачастую боятся, что если они что-то не то сделают в Ильин день, то там будет пожар или еще что-то. И такое там часто у них действительно случается, помнится.
Да, ну а как? Вот ты ребенком в первый раз услышал о пророке Ильи, когда загремел гром, и те говорят, вот да, Илья пророк на колеснице едет. Потом ты знаешь о том, и даже я это знаю, хотя я не происхожу, так сказать, из аграрной семьи. Вот даже я знаю, что после Ильина дня нельзя купаться. Там объяснение, как правило, относится к такой капсценной лексике. Но, в общем, после 2 августа нельзя купаться, потому что тот-тот происходит. И ты, в общем, понимаешь, что такая обыденная культура сельская, связанная с пророком Божьим Ильей, это культура запрета. Угу. Или культура таких грозных событий. Илья пророк никакой не добренький вот в таких народных представлениях.
А давайте про Флора и Лавра поговорим.
Давайте
чуть-чуть.
Я только секундочку сейчас скажу, что есть на эту тему совершенно замечательный фильм. Он, конечно, призван бороться с религиозными предрассудками. По-моему, он то ли в 60-м, то ли в 62-м году был снят. Называется «Конец света». Там показано, как молодой парень после армии возвращается в родную деревню под Ярославлем. Там еще снималась вся массовка, это старушки, жители этой деревни. Церковь еще действующая, да, священник играет молодой Любшин, это первая роль Любшина в кино. Играет совершенно замечательного священника, почему-то показывают хорошего священника, и бабушек, и службу показывают, и то, как вот он вроде бы как сам борется с этими предрассудками, но, с другой стороны, эти предрассудки просто во всей своей красе, 61-й год, на дворе показаны. Чудесный совершенно фильм «Конец света». Про Флору и Лавра.
А, я думаю, про пророка Илью.
Нет, я уже не помню, кому там храм был посвящен. Так про Флору и Лавру.
Да, хотела спросить. Действительно, они очень почитаемые, но они же вроде каменщиками были.
Почему? Нет, они покровители коневодства. Да, а поскольку лошадь – это скотина дорогая и в уходе очень капризная, и у нее немало болезней, то почитание Флоры и Лавры было серьезно распространено. Оно там, конечно, такое обережное, магическое. Вот надо попросить Флоры и Лавры, чтобы не было, чтобы никто там не заболел, чтобы скотина моя протянула еще год. И это, конечно, распространялось уже не только на лошадей, но и на рогатый скот, на все. Вот. И ведь очень все прагматично. Важно, чтобы баран дожил до того времени, когда мы его забьем. Забивали его обычно осенью перед зимой, уходя в такой режим сельскохозяйственной спячки. Зимой, в общем, нечего делать в деревне, кроме того, чтобы такой текущий уход проводить. Вот есть интересные такие исследования. На западном, правда, материале существует французская историческая школа, она называется «Школа анналов». Она как раз занималась изучением обыденной истории, в частности, истории быта крестьян, например, в зимнее время. Время структурируется в соответствии со звоном церковного колокола, иначе очень трудно определить, сколько сейчас утра. И отличить 5 часов утра от 4 дня очень сложно. День начинается, когда светает, день заканчивается, когда темнеет. Ты можешь больше времени проводить в храме, но службы после рождественский период короче, а Великим постом значительно длиннее. Это не влияет на твои повседневные заботы. Делать пока все равно нечего. И вот интересные наблюдения делали французские, в первую очередь, историки на материале своих сельскохозяйственных регионов.
Но у нас, к сожалению, у нас, мне кажется, тоже могли проводить такие исследования, просто, к сожалению, все они проводились в более позднее время, когда там книга «Великорусский пахарь», да, писалась в 80-е, в 70-е годы, когда это сложно было привязать ученого.
Да, и в 90-е, Леонид Васильевич Милов, который у меня преподавал, и автор этой книги,
да,
если вы о ней говорите.
О ней, да.
Да. Он был заведующим кафедрой, на которой я учился, да.
А в 90-е разве, да, его писали?
Да, да. Но видите, в чем дело? Эта книга все же скорее об экономике.
Об экономике, да. Но это все хорошо можно увязать.
Да, у нас очень трудно проводить наблюдения над обыденной жизнью, потому что у нас очень плохо документирована жизнь в быту крестьян. У нас есть, конечно, фольклор, у нас есть какая-то этнография, тип жилища и так далее.
Я прислала тебе «Бересту».
Да, вот. Но у нас нету массива данных, на которые могут опираться историки феодализма в Западной Европе, где село известно с IX века по 18-й, и там отложились архивы, интереснейший материал каких-нибудь следственных церковных дел, допросы пьяных крестьян.
А у нас тоже это есть.
Но у нас только применительно к очень позднему времени.
13 век. 13-14-15 есть.
Ну, минимально.
Это нет, если нет. Село принадлежало монастырю, то тогда да. В монастыре там откладывается такая переписка.
Ну, да, но тем не менее она не касается, конечно, самих, она не касается, конечно, самих крестьян. А потом, видите, у нас, конечно, очень хорошо документировано, у нас очень хорошо документирован 18-19 век, и все равно он в основном касается взаимоотношений владельцев крестьян и каких-нибудь видных фигур в самом селе, например. Например, письма, которые помещик присылает сельскому батюшке, заставляя читать эти письма самвона в храме, где он является хозяином крепостных. Ну что вы, но он там употребляет жесткую лексику, я ее смягчу. Ну что вы, негодяи, если валенки сваляли, всем валенки собрать и приехать ко мне. И вот подобные письма зачитываются самвона. При этом, конечно, крестьянам не до смеху, с одной стороны, а с другой, священник в этой ситуации не может общаться с крестьянами интеллектуально на равных. Известен совершенно анекдотический случай, когда Вяземский был крепостным владельцем некого села, вот, и очень редко приезжал туда. И батюшка в один из приездов Вяземского, когда тот зашел в храм, на проповеди сказал: вот там, дорогие братья и сестры, вот у нас сейчас находится наш вот господин. Вы что думаете, он простой человек? Вы что думаете, он просто поэт? Нет, он русский Катул. Он русский Марциал, и крестьяне на все эти упоминания Катула и Марциала истово крестились, как пишет мемуарист.
Ну, так да, но с другой стороны, все-таки у нас большинство-то было мелкопоместных дворян, которые жили...
Ну, конечно, они жили той же жизнью практически.
Крестьянами.
Даже. Да-да.
Ну, не знаю. Я хотела усомниться в том, что тут дело именно в количестве источников, которые у нас там сохранилось или не сохранилось. В этом ли дело, может быть, в нашем просто отношении к собственной истории, потому что там тот же Марк Блок, он говорил о междисциплинарном подходе, и там не только потому, что не только там источником, может быть, текст, который сохранился по той или иной причине, а целый комплекс источников, у нас их самого разного рода. Там продукт осознанной деятельности, продукт неосознанной деятельности. Вот человек, там, не знаю, сидел у костра, мял кусок глины, смял, кинул в огонь, он обгорел, каким-то образом сохранился в веках. Это тоже может служить нам источником. Мы только должны к этому подойти. А мне кажется, что у нас, не знаю, стояла ли задача у нас так в серьезной исторической школе, у историографической?
Ну, в ответ на ваши сомнения, я, в свою очередь, позволю себе усомниться, что кроме декларации школа Марка Блока смогла представить нам где-либо реальный результат междисциплинарных исследований. Вот. Читать Люсьена Февра, Броделя, Марка Блока...
Интересно.
Предельно интересно. Но на каком-то этапе ты начинаешь видеть, что тебе интересно читать не исследования как таковое, а всякие факты, которые они приводят в обоснование тех или иных своих концепций. Вот тебе рассказывают о производстве сыра. Или, например, о том... Вот я тут прочитал у Хёйзинги. Поклонение святым мощам в таком-то районе Калабрии было настолько сильно, что крестьяне убили святого Ромуальда, боясь лишиться его святых мощей после его внезапной кончины.
Вот. Чтобы знать, где лежат?
Ну, чтобы уже он никуда не ушел. Вот. То есть, да, это все, конечно, очень интересно, однако это не междисциплинарное исследование, это конкретный исторический факт, нуждающийся в осмыслении. У нас, безусловно, очень скверная источниковая база по жизни крестьян, ну, до, по крайней мере, генерального межевания.
До середины XVIII века.
До середины XVIII века, где только впервые появляются массовые источники, а не уникальные. И действительно, интереса к междисциплинарному исследованию никакого нет. А, кроме того, ну а вот какой? У нас очень сильно по-прежнему воздействие, оно ослаблено, но тем не менее сильно воздействие марксистской традиции, оно все-таки заложено в русле позитивизма. Все можно сосчитать, и все можно эмпирически объяснить. Поэтому мы берем какие-нибудь рассказы о жизни крестьян, как они общались с Вяземским, засовываем в такую мясорубку количественных методов исследований, и у нас, ну, что у нас получается? Ничего не получается. Потому что, ну, вот в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках сегодня в программе «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Давайте вернемся в последней части нашей программы к празднику Благовещения. Все-таки в какой-то мере этот праздник еще и говорит нам о послушании воли Божией.
Он говорит послушание, да, это так, конечно, но послушание у нас понятие такое скомпрометированное многочисленными злоупотреблениями, чаще всего проистекающим из духовнической практики. Я думаю, что больше, чем о послушании, этот праздник говорит о согласии с волей Божией и о доверии человека Богу. Но ведь происходит совершенно невероятное событие. Является Божий посланец, который произносит невероятные слова, который никогда человечество не слышало. Простой женщине, которая занимается тем, что придет пряжу. Не случайно моток пряжи обычно всегда изображается, либо если это икона или фреска в интерьере, либо в руках у Божьей Матери. И она нигде... Икона очень часто изображает волнение Божьей Матери, ее изумление, например, прижатые руки к груди. Но вот ни слова не сказано о том, что она волнуется, а сказано лишь о ее ответе. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И когда Божья Матерь посещает Елизавету, Елизавета совершает второе благовещение. «И откуда мне сие, да прииди, Мати Господа моего, ко мне? Себо якобысь глаз целования твоего во уши мою, взыграйся, младенец, радощами во чреве моем». А согласие, преклонение главы, доверие человека абсолютное. Бог не сотворит зла, Бог желает сотворить доброе. Или, как потом святые отцы некоторые так говорили, писец имеет право начертать на этих скрижалях все то, что он хочет написать. И это не безмыслие человека, которому все равно, что с ним произойдет. Ведь человеку никогда не бывает все равно. Это абсолютное приятие доброй, любящей воли Божией. А это значит убежденность в том, что эта воля Божия не причинит тебе зла.
Как все это экстраполировать на нашу жизнь? Если мы делаем разницу между послушанием, исследованием, а где сама вот воля Божья? У человека свободная воля, он волен поступать так, как он хочет. Мы об этом в начале нашей программы уже говорили. В чем тогда он может видеть вот эту волю уже высшего проявления, волю Бога?
Но видите, в случае с...
Вот мы даже сейчас не на Благовещение скорее акцент делаем, а на нашу собственную жизнь.
Ну... Да, мы не можем сейчас делать акцент на Благовещение именно по той причине, что в случае Девы Марии эта воля была выражена прямо,
да,
и чудесно.
Да. А вот мы, каждый
из нас. В нашем случае она чаще всего не выражается прямо и чудесно. Однако нам очень хорошо известно, в большинстве случаев, в чем воля Божия о нас. И нам чаще всего известно, в чем воля Божия о нас не состоит.
Это нравственная какая-то...
Ну, в первую очередь, конечно. Вот ко мне пришел вчера один доктор, стоматолог, и говорит: вы знаете, мне очень тяжело работать там, где я работаю, потому что у меня зарплата небольшая сама по себе, а я зарабатываю в зависимости от разного рода процедур и назначений, которые я делаю пациентам. И руководство клиники меня ставит в условия, при которых я должен предлагать людям массы в действительности ненужных им вещей, дорогих. И вот у меня это все корежит. Я говорю: ну а в чем для вас проблема? Вы же, в общем, какого вы ждете от меня ответа? Чтобы я вам сказал: продолжайте дурить людям голову?
Но это уже, получается, перекладывание ответственности на плечи священника.
Он, в общем, и без меня, естественно, все прекрасно понимал. Он просто поделился этим, видимо, не желая окончательно для себя сформулировать решение. Ну, а какое решение? Решение очень простое. Если вы вмешиваетесь в грязь, вы будете в грязи. Если вы хотите быть чистеньким, то вам придется рисковать, в том числе потерей даже той малой зарплаты, которую вы имеете. Я со своей стороны уверен, что Бог в этой ситуации не оставит. Так было в моей собственной жизни, когда я там студентом и аспирантом нищенствовал. Так было в жизни очень многих близких мне людей. Не оставит. Но ты должен либо в других увидеть, что Бог не оставляет, либо у себя увидеть в своей жизни, что Бог не оставляет. Это нельзя объяснить на пальцах, это нельзя теоретически представить. Ты это должен чувствовать.
Ну а как? Вот здесь мы переходим уже опять в ту плоскость духовничества, как вы говорите, да, когда люди же часто перекладывают на плечи священника ответственность. Они же ждут, что вы скажете, что нет, все, уходи. Или ну ладно, ну понятно, что тебе семью кормить надо, там, дети, и тогда оставайся, и делай так, так и так. Но это же ненормальные, наверное, отношения между человеком и священником, и человеком и Богом.
Это не вполне нормально, конечно. Равно как и ненормальная ситуация, при которой совершаются какие-то бесконечные пилигримажи к людям, которые объявляют себя старцами, с тем, чтобы получить ответ на совершенно естественные вопросы, которые уже давно решены. Нужно ли мне делать ту или иную операцию? Ну, тебе все врачи уже сказали. Зачем ты священника об этом спрашиваешь? Он что, специалист? Он что, в этом разбирается? Что он тебе может на эту тему сказать? У одного автора духовного есть рассказ о том, как в 70-е годы у священника к нему пришла женщина и говорит: вот хочется церкви послужить, хочется помолиться, вот разрешить поехать трудницей там, в такой-то монастырь. Правда, у меня мама больная, под себя ходит, нужно утку каждый день выносить. Вот. Но, в принципе, ну, вот так вот желание Богу послужить, оно сильнее. И она говорит: да вы с ума сошли, вы с ума сошли, у вас больная мама, вот и служите. Какая там лавра, какой монастырь, о чем вы говорите? Это ложный выбор на самом деле. И вот, как правило...
Но это более очевидный ложный выбор.
Вполне очевидный.
Вполне очевидный, хорошо. А есть же огромное количество ситуаций, когда этот выбор вообще не очевиден. Особенно для человека, который об этом каждый день не задумывается.
Вы должны вырабатывать... Вот смысл, как мне кажется, христианской жизни в церкви в выработке автоматизма в принятии верных духовных решений.
Решение духовное получается.
Я так скажу. Мне очень близок образ автошколы.
Вот, да, только хотел сказать.
Вот мне очень близок образ автошколы. Вот вы проучились в этой автошколе и выехали на дорогу самостоятельно, и заглохли на светофоре. Не является правильным, когда вы по телефону звоните инструктору, который вас 2 года назад выпустил, и спрашиваете, чего теперь надо сделать. Вы должны автоматически понять, что если у вас машина с ручной коробкой передач, нужно включить зажигание, выжать, переключиться. Если у вас машина с автоматической коробкой передач, надо включить зажигание и медленно нажать на газ и дальше поехать.
А если она сломалась, надо пойти поставить знак аварийной остановки.
Но инструктор уже здесь ни при чем. Значит, либо он вас плохо выучил, либо вы... не очень удачный ученик.
Ну, вот я как раз этот пример примерно об этом и хотел сказать. Если человек пытается не может решить, красное ему пальто купить или серое...
То это не духовный вопрос.
Это не духовный вопрос, но примерно так же он будет рассуждать и в духовных
совершенно
вещах.
Верно. И вот в этом и есть опасность. И в это, а кроме того, на это накладывается чрезмерно серьезное к себе отношение. Чрезмерно серьезно. Мы до комичного серьезно к себе относимся. Вот. И естественно, любая... Мы понимаем, есть иерархия ценностей. Вот поесть, вот там поработать, еще чего-то. Выше всех... мы же все-таки православные, мы ставим духовные ценности. Автоматически все те вопросы, которые не относятся прямо к поесть и поработать, у нас переходят в регистр духовных. Мы их считаем наиболее тонкими. Всякое движение своей души мы считаем тонким. И, естественно, необходимо в течение там, 40 минут разговаривать со священником о том, вот мне-то какое-то сновидение пришло, к чему бы это. Мне очень нравится, что на эту тему, думаю, что формат передачи это позволяет, сказать. Мне очень нравится, как на подобные темы реагировал митрополит Антоний Храповицкий. К нему пришла одна такая важная очень дама, которую он не мог отказать в силу ее положения в разговоре. Она говорит: вы знаете, вот мне чего-то все время снятся дамы в шляпах. Как вы думаете, к чему бы это? Он говорит: я думаю, к расстройству желудка.
Но ведь бывают действительно очень важные вопросы, которые человек не в состоянии решить. Он идет с этими вопросами к священнику, а священник, в свою очередь, не специалист в этом. Это может быть вопрос не напрямую связанный с духовным каким-то выбором.
Да. Ну, вот, во-первых, человек должен идти, как мне кажется, к священнику советоваться, а не принимать решение. Принимать решение должен сам человек. Священник может изложить ему свою точку зрения, сообразную евангельской, может быть, подчеркнув какие-то аспекты, на которые сам человек не обращает внимания. Они, эти аспекты, могут оказаться очень важными. Но решать должен сам человек. Это раз. А два... Ну вот приходят люди, говорят: можно ли нам усыновлять детей? Священник, допустим, знает ситуацию в семье, знает, допустим, что семья бесплодная, например. Такое случается сплошь и рядом. Но ответ на вопрос будет лукавым. Можно? Технически, да, можно. У нас существует законодательство. Если вы отвечаете критериям, изложенным в законодательстве, вы можете усыновить семью. Но вы же не об этом спрашиваете. Вы спрашиваете, стоит ли усыновлять детей. Священник может на этот вопрос ответить, исходя из своего житейского опыта. А если этот священник бездетный? А если, например, у него есть собственный исповедный опыт плохих усыновлений, неудачных усыновлений? Он будет говорить из своего опыта. И вы в этом случае должны отнестись к его оценке как к одному из мнений, а отнюдь не как к позиции церкви. Потому что позиции церкви по этому вопросу теоретически даже существовать не может. Может быть мнение хорошего, мудрого человека, который по совместительству является священником.
Отец Александр, а вот скажите, вы говорили о чрезмерно серьезном отношении к себе. Вот, ну, наверное, несерьезно к себе совсем тоже нельзя относиться. Где тут золотая середина?
Ну да. Я думаю, что чрезмерно серьезные к себе отношения – это парафраз эгоцентризма. Вот. Если мы заболели, то все, это уже очень-очень серьезно. Надо вызывать лучших специалистов, искать друзей, которые таких специалистов могут посоветовать. Если проблема жизненная, то она, конечно же, неразрешимая. Все в действительности. Я знаю многих-многих людей, у которых годами глаза на мокром месте из-за того, что они вспоминают обиду, нанесенную много лет. Вот она, эта обида, переживается, пережевывается. Она уже 100 лет назад утратила любую актуальность. За этим обычно стоит нежелание жить жизнью современной, жизни сейчас. Конечно, не надо ерничать, не надо уходить в юродство. Но мы, в общем, в большинстве случаев мы к этому и не склонны. Не нужно бравировать своим желанием с жизнью распрощаться, как только прозвенит третий звонок. В общем, нужно, мне кажется, залогом правильного в данном случае отношения будет трезвенность. понимание того, что далеко не все наши проблемы являются уникальными, и очень у многих людей проблемы сходные, и решаются сходно. Мы же всегда хотим... Видите, если у нас там какая-нибудь косточка на пальце переломилась, нам операцию обязательно должен провести светило, потому что врач из районной больницы нас не устроит. Даже если он хороший, даже если он близко, и даже если не требуется никакой авторитет здесь, а просто речь идет о обычной штатной манипуляции. Понятно, что и при штатной манипуляции все можно испортить, но в общем случае все будет сделано нормально. Мы чрезмерно полагаем, что все наши проблемы уникальны. Это не так. И стоит присматриваться к тому, как живут и другие люди, и видеть сходство с ними.
Спасибо большое. Время наше истекло. Напомню, что в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» в праздник, накануне праздника Благовещения, был настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо, отец Александр.
Всего хорошего и с праздником Благовещения.
С праздником, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».